микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Федеральное правительство оказалось не готово к борьбе с пожарами. Местные органы власти с их нищими бюджетами справиться тоже не могут. Победа централизации и вертикали власти пахнет паленым. Это преамбула в «Новой газете» к материалам собственных корреспондентов из горящих точек России. Правда ли, что власти в первую очередь озабочены сегодня спасением людей и их имущества? Это вопрос нашим слушателям. Телефон прямого эфира включаем позднее, пока пишите на пейджер по номеру 660-1046. И СМС ждем на номер +7 903 743 2801. А у нас в гостях Сергей Соколов, шеф-редактор «Новой газеты». Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, вы знаете, я когда смотрела сюжеты про все эти визиты Путина к людям, разговоры с ними и обещание денег, самое главное, сразу же резко дадим денег, я подумала, что нигде ни разу не прозвучало слово «страховка». Ни разу. То есть ни один дом, получается, по России не был застрахован из тех, что горят. Это как вы, чем вы это объясняете? Что люди настолько нищие, что не могут платить? Или в принципе, нет такой системы по всей стране, чтобы страховать свое имущество, тем более рядом с лесом?
Ну, вы знаете, во-первых, дам деньги – это самый любимый пиар-ход, который сейчас начинает использоваться в каждой экстренной ситуации. ГЭС – дам денег, Пикалёва – дам денег, шахта – дам денег. То есть вот лишь бы недовольство было заткнуто деньгами. Очень четкий отчет, потому что люди, действительно, получив какие-то крохи, предполагая, что больше им и не светит, и за них бороться бессмысленно и себе дороже, на этом успокаиваются. А что касается страховок, понимаете, что происходит? Ведь где-то так, даже на Первом канале, так чуть-чуть прошла информация, что Путин сказал, что даже если там есть проблемы с оформлением этого домов, кто-то успел, кто-то не успел, решите вопрос. Все дело в том, что люди просто не могут оформить собственную собственность. Это ведь не только в Подмосковье происходит, но везде, особенно вокруг крупных городов, когда людям для того, чтобы подать дачную амнистию за несчастные или по другим каким-то законам, которые недавно вступили в силу, оформить право собственности, они годами же бегают по кадастрам, по всяким БТИ, межеванию, это несчастное, которое никак не закончится до сих пор. А это стоит гигантских денег.
Да.
У людей нету либо средств, либо времени, либо того и другого, чтобы оформить тот дом, в котором жили его еще деды
и прадеды. А без этого оформления какая может быть страховка, соответственно?
Естественно. То есть те, кто владеет гигантскими лесными массивами, они успевают оформить эту собственность. Вип-дачники успевают оформить эту собственность. А люди, которые жили на этой земле постоянно, теперь им необходимо заново переоформляться, они не успевают, у них нет на это средств и денег.
То есть вот он ответ. Все из-за бюрократии и из-за нищеты. Получается, что он приезжает и кричит: вот сейчас 30 домов к зиме. Опять же, называются сумасшедшие деньги из бюджета. Вместо того, чтобы дать людям возможность оформить быстро это все в собственность и по щадящим ценам сделать для них страховые суммы. Это же для бюджета обойдется, по крайней мере, ну, это вообще ничего не обойдется. Для бюджета это уже будут страховые компании эту нагрузку нести.
А потом вы представьте себе, что такие деревни в отдаленных районах Нижегородской, Воронежской области. Там живут бабушки и дедушки, которые за водой ходят 2 километра обратно и тащиться им в райцентр, да не по одному разу. Доставить в очередях в душных за в этот кадастр, да они в жизни этого делать не будут. Они скажут: мы умрем скоро, зачем нам все это нужно?
Ну вот дикость, в первую очередь, обнажила вся эта история, дикость вот этих всех вещей, собственности домов, строительства
так и так далее.
Так есть
же еще одна история, совершенно справедливо на это указал наш коллега Юлия Латынина в эфире. Понимаете, ведь несколько лет назад был принят лесной кодекс, согласно которому ответственность за леса и угодья с федерального центра перекладывалась либо на собственников, либо на муниципалитет. То есть вот этот нищий Выксинский район, где в холодильнике мышь повесилась, должен был обеспечить пожарную безопасность огромных лесных массивов. Каким образом? У него нет ни средств на пожаротушение, ни техники, ни возможности иметь дополнительные пожарные наряды. У него ничего нету. Как он обеспечит все это безобразие? Никак.
То есть за ним записали эту обязанность, а как эту обязанность осуществить, абсолютно
не. Нет, ни финансирования на это, естественно, потому что из муниципалитета все деньги выкачиваются в федеральный центр. Нет никаких возможностей. Если раньше за леса отвечало федеральное ведомство, и Россельхознадзора, там, как они там называются, теперь эти ведомства, не запутаешься, была прямая обязанность мониторить возгорание, ловить людей, которые там шашлык жарят, например, да, то теперь это все спустилось на уровень тех, кто горит сам. Но и дальше что происходит? Я вот недавно разговаривал буквально сегодня с людьми, которые на пожарах участвуют в тушении. Идет массовое увольнение сотрудников пожарной охраны.
Сейчас, в эти дни?
В эти дни. Потому что у них зарплата, ну, это не московские пожарные, а там подмосковные, допустим, там нижегородские, у них зарплата 10 тысяч рублей.
Ничего себе.
Командировочные 100 рублей в день.
Угу.
Выплатят ли мне выплатят за работу в особо опасных условиях, как правило, тянется годами эти выплаты. Работают они сутки через сутки, без всякой инфраструктуры.
Риск мы уже не обсуждаем.
Риск не обсуждаем, без всякой инфраструктуры, без, при абсолютной дурости руководства. И они говорят, ну, мы не будем за такие деньги сутки через сутки работать фактически в пекле.
Ничего себе. Правда ли, что вот эти лесные частные владения, которые, как вы справедливо сказали, успели оформить собственники, в последнюю очередь тушат? То есть, говорят, вы частники, вы и тушите, а у них тоже нет возможности у этих частников?
Ну, такая информация поступает, и ну, самое главное, по-моему, это не какая-то злонамеренность, а проблема в том, что просто абсолютно бардак. Никто не знает, что делает. Эти несчастные дачники дежурят ночами с ведрами и граблями, вокруг домов своих ходят и смотрят, чтобы там не пошел верховой пожар. Дозвониться никуда невозможно. Все находятся на тушеннике других пожаров. Если загорелось здесь, так пока не сгорит, так никто не приедет. В общем, бардак страшнейший.
Мы продолжим после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Спрашиваем вас, доверяете ли вы тем усилиям, которые власть прилагает к тушению пожаров? Считаете ли вы, что она озабочена этим в первую очередь сейчас? 660-1046 плюс 7-903-743-2801. Ну да, действительно, вот такие вот показывают же вещи, телефонные разговоры, отдают указания. Правда, конечно, снова происходит с бедным Дмитрием Медведевым. Тут та же самая ошибка, которую он уже... Вот Путин ее уже не делает, а Медведев неопытный все продолжает делать. Вы помните, как 9 мая, когда люди в забое там, в шахте, да, гибли, он стоял с этими детскими глазами и смотрел фейерверки, и хлопал в ладошки, что вот, салютик. Счастлив был. Но ведь он же уже знал, что уже там вторые сутки люди гибнут.
Ну, синдром Курска.
Абсолютно. Сейчас происходит то же самое. Я включаю новости. Вчера он разговаривал по телефону, вот озабоченно. Этот стоит, как Алёнушка, в лесу. Этот сидит у себя в кабинете, все видели эту, ну, бесконечно смешную постановочную сцену. И вдруг я в выпуске новостей вижу, открывается утром выпуск с того, что вчера вечером Дмитрий Медведев посетил баскетбольный матч, и он стоит с кем-то там, с Кудриным, по-моему, с кем-то из своего правительства, хохочет, веселится, хлопает в ладоши. Я думаю, так, ты вчера пожарами занимался или баскетбол смотрел? Что-то одно, правда же?
Ну, естественно. Нет, вообще самый эффективный менеджер сейчас это патриарх Кирилл, который объявил молебны по всей России о дожде. Вот, вот более эффективнее наша власть, что духовная, что... светская не придумала.
Вот это точно совершенно, точно 100%. Я вообще-то, вы знаете, я хочу второе наблюдение, которым я хочу с вами поделиться за эти дни. Со среды на четверг, я очень хорошо помню, я сидела поздно на работе, в 9 часов вышла из офиса, чтобы поесть, просто поужинать и вернуться. И я вышла на площадь Маяковского, в желтый смог. То есть как я там добежала до кафе, я уже не помню, потом намочила тряпочку, быстро на работу, зажав нос. Вот запомнила очень хорошо этот вечер. Проходит 2 дня, в субботу утром. Снова включаю выпуск новостей. И мне радостно показывают 31 июля, сразу фиксирую на этой дате. Мне показывают, как вот это вот на этой же площади Маяковского. А я все думала, бедные пенсионеры, как они тут живут? Это центр Москвы, это старые люди. И да, конечно, призывает ГАИ не ездить, и не ездить, не дымите еще больше, не пачкайте этот кислород, которого уже там нет. И вдруг... праздничная программа «Вести» с утра пораньше показывает там вот это автомобильное шоу, которое черным совершенно дымом, то есть там гоняют с дикой скоростью эти машины, которые, как потом выяснилось, предназначены для того, чтобы не пустить несогласных. То есть затравить... Я не говорю о том, что травят самих несогласных этим дым, они вышли на площадь, они надышались, ну, даже уже не об этом. Жители Москвы...
Знаете, это Онищенко не досмотрел, потому что он занят войной с Молдавией очередной, и, насколько мне известно, сейчас мы готовим по этому поводу материал, вот будет в судовом номере, выпускает регламент по правильному педикюру и маникюру в салонах.
Вот, да, серьезно. Вот сейчас. Вот это вопрос слушателям, чем они заняты. Итак, вот Онищенко... Вино,
педикюр, маникюр. Ни одного выступления господина Онищенко по поводу того, что тяжелые металлы в воздухе из-за горячих торфяников нету. Человек, который отвечает за леса, я не помню даже его фамилию, который там агентство по лесам, полям и рекам, да, такой чиновник существует, но фамилию никто не знает, никто не выступает, и что происходит, не рассказывает и не докладывает. Может быть, он отдыхает, я не знаю.
Нет, ну, Сергей, ну вот вы мне все-таки скажите, подают в суд Союз потребителей на метро на Московской, что там жарко, 30, а в суд подают на московские власти за то, что они это шоу, их засудить нужно. Может быть, я не права, может, я слишком эмоциональна, но это же подсудное дело, так травить жителей этих несчастных,
да,
центра города.
Но еще было бы неплохо разобраться с последними подмосковными. Насколько я помню, когда в свое время осушали торфяники вот в районе Черести, Луховиц и Егорьевска, еще в давние-давние времена, потом ошибка была признана, и выделялись большие деньги на обратное заболачивание места. Но как-то заболачивание не произошло, а горим каждый год. Деньги-то где?
А выделялись тогда средства?
Выделялись средства.
Надо, кстати, понять, тогда весь конец 2002 года прошел в этих дискуссиях, заболачивать, не заболачивать. И вроде бы что-то такое, да, было
принято решение, да.
Но сейчас снова называют новые суммы Громов Путину. Вот говорит 4 миллиарда один, одно место заболотить, там 20 миллиардов что-то еще.
Ну, хотя бы с 2002 года хотя бы 1 сантиметр заболотили, интересно мне знать. Или они озабочены строительством вырубка Химкинского леса, чтобы ничего не горело, но лучше все вырубить, очевидно.
А вы займетесь этим, вот куда ушли деньги?
Ну, будем искать.
Это же очень интересно. Вот надо просто поднять всю прессу, посмотреть, какое количество денег тогда на это выделилось. Ничего нет. Сейчас вы верите в эти трубы? Вот сейчас 20 километров труб должны провести. Вот
нет, я удивляюсь, почему раньше изначально армия не была задействована именно трубопроводной части, потому что у них, ну, я не знаю, конечно, какая-то степень боеготовности, тоже надо посмотреть, но, в принципе, технология-то существует. Вместо того, чтобы гонять поливальную машину 3 часа туда, 3 часа обратно, конечно, потащить трубу из Волги и тушить себе на здоровье. Почему это только сейчас? Сейчас, когда пошли человеческие жизни, люди, когда гибнут, тоже непонятно.
Я также хотела бы вас спросить, мне тоже непонятен этот вопрос. Вот объявляется режим чрезвычайного положения в определенных районах Москвы, Подмосковья. Что это такое? Как нам объясняют, это перекрывается доступ к лесам. Но ведь еще месяц назад температуры держатся очень давно, эти высокие. И нам с вами анонсировали, ну, сегодня еще ничего, а послезавтра Москва покроется смогом. То есть вот еще 3 дня, и будет смог, и будет жара. Почему нельзя было закрыть эти леса еще там 2-3 недели назад? Вот почему, как?
Ну, потому что люди другим заняты. У них другие насущные проблемы, я имею в виду чиновников. И пока жареный петух, как водится, не прибежит и не клюнет в известное место, ничего не будет происходить.
Ой, что будет с этим дальше? Нам вот пишут нам, что Бизнес ФМ сообщает, что в Москве дополнительно гибнет 200 человек, сердечников, стариков, новорожденных от задымления и жары. Об этом нужно звонить во все колокола. Но как звонить в колокола? Такой официальной информации нет. Я ее не вижу, вот, официальной информации об этом.
Ну, хорошо. А даже если звонить во все колокола, а делать что? Всю Москву же не вытащишь на Мальдивы. Ну, что делать-то?
Вы не поверите. Именно такой совет, вот опять же в государственной программе новостей, кто-то из медиков первое, что сказал... Ситуация не опасная по двум причинам. Первая причина, что все, кто мог выехать из Москвы, уже выехали.
Хорошо, а кто не мог?
Честно, да. А второй уже вопрос, ну, а там дальше уже тряпочки, противогазы. Но первое, что все уже выехали. Чего вы переживаете-то? Никого нет в Москве. Пишут, тут хотя бы недельку жары. Этот июль оказался аномально холодным в Новокузнецке. 29 июля в 6 утра температура составила 5,8 градусов. Ваши бы тут проблемы, Владимир Киселёв из Междуреченска пишет. Вы радуетесь, Владимир. Радуйтесь, тихо сидите и радуйтесь. Нам пишут также, что это правда, что верят в то, что власти сейчас озабочены исключительно этим. Но я должна сказать, что происходит еще несколько событий политических на фоне этих пожаров, и одно из них совершенно не связано. связано, вроде бы связано только с тем, что очень много дел у сегодняшней российской власти. Вот эта отставка Эллы Памфиловой, это же как бы она подала заявление об уходе. Вы верите в то, что она добровольно подала вот сейчас заявление об уходе?
Ну, вы знаете, у меня, исходя из того, что она рассказала нам в интервью, которое в этом номере в понедельник, что там вышло в новых газетах, действительно, мне сложилось ощущение, что ее к этому решению подводили. И это желание возникло у нее не здесь и сейчас, а копилось как радиоактивный фон достаточно долго, потому что все те эскапады вокруг нее, вокруг Владимира Лукина, вокруг всех людей, которые пытаются как бы что-то приличное лицо внести во власть, их не так уж и много, вот они держатся с последних сил. Но, очевидно, эти силы тоже не безграничны. И я предполагаю, что весь тут, вся эта грязь, эта подковерная война, которая вокруг нее была, вот она в итоге привела к этой отставке. Она нам сказала в интервью, что я была между молотом и наковальней, потому что, с одной стороны, конечно, ее критиковали правозащитники, которые у нас тоже любят иногда крайние формы мнений, да, что почему-то не сделала это, почему-то не сделала то, почему-то не заявила об этом. И, естественно, получала по полной программе она от Сурковского крыла единоросского. И в этой ситуации, когда нужно было, используя свои возможности, делать хоть что-нибудь, она это делала, безусловно, но с двух сторон фактически критиковали, причем страшным образом. Я уж не говорю про страдающее животное по линии Шопенгауэра в виде Чадаева, да, со своими блогами, но ведь и друзья по демократическому лагерю тоже ей спокойно жить не давали. Поэтому в этой ситуации, я думаю, что она долго к этому шагу шла, и в итоге последняя вот эта вакханалия, она, очевидно, добила ее до конца.
Я вот думаю, могут ли, вот если посмотреть на это все такое с административной точки зрения, могут ли уживаться в одном аппарате, это, конечно, разные аппараты, но система одна, да, вот эта президентская система, будем ее считать, два человека, каждый из которых вот стоит на полярной позиции. Я сейчас вот две цитаты вам дам. Замглавы президентской администрации Сурков вот так говорит о движении «Наши». Сегодня политическая система стабилизирована благодаря вот этому крупнейшему молодежному движению страны. Вам предстоит строить и развивать, вы наше будущее. Строить и развивать страну предстоит вот этому движению «Наши». А глава президентского совета по правам человека вот так характеризует их. Кого мы взращиваем таким методом и что нас ждет завтра, если циничные ребята, не вникая в суть проблем, позволяют себе травить людей, потому что знают, что их защитят взрослые высоко поставленные дяди. Это очень страшно. Дядя – это Сурков, конечно же,
там без Суркова дядь хватает.
И дядь еще хватает без Суркова. Но они вместе могут работать, Памфилова и Сурков, в одной системе, если он говорит «наше – это будущее», а она говорит, что это искаженное, уродливое, очень страшно, если это наше будущее. Они могут уживаться?
Вы знаете, вот я предполагаю, что те люди, которые, несмотря на высокий моральную планку претензий к себе, прежде всего, такие как Элла Памфилова, как Владимир Лукин, пошли на работу во власть, они, насколько я понимаю, придерживаются извечной полярной точки спора двух интеллигентов. Сотрудничать с властью или не сотрудничать с властью, да? Вот они считают, что в любом случае что-то можно будет делать конкретно, и ради этого терпеть все свистопляски, которые происходят вокруг них. И я бы на месте радикальной оппозиции, и не радикальной оппозиции, а кухонной оппозиции, я бы их поддерживал в этом стремлении, потому что слишком мало людей. Ведь что получается? Когда что-то происходит серьезное, ведь куда бегут-то? Если бежать некуда, бегут именно туда, к Лукину, к Памфиловой.
Куда еще, действительно?
И даже в общественную палату, хотя там по этому поводу яда было вылито.
Согласна.
Там очень разные люди.
Согласна.
И бегут именно туда, потому что...
Сейчас это... в Химках единственный представитель общественной палаты, которые всерьез стали вместе с...
Это единственный канал диалога с властью. Если его не будет совсем, то это будет, вот как вы говорили, стритрейсеры на Маяковке, и больше не будет ничего.
Вы знаете, мне все-таки кажется, что выкрутили ей руки вот из-за этой истории с нашей. Мне кажется.
Вы знаете, а у меня есть радикальное предложение. Я вот не знаю, как к этому относятся коллеги. Я бы предложил изданиям, которые как бы себя уважают, просто забыть название «Наши». сталь, молодая гвардия и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Просто забыть, потому что они занимаются самоопылением. Они придумывают повод для скандала, вызывающий, ну, в принципе, бессмысленный и беспощадный, да, и ждут, как на него будут отреагировать. Будут реагировать. Реагируют зло. После этого они подают в суд, тянутся процессы до нового Селигера, и, собственно, вот этим вот лжепиаром они и живут. Давайте не забудем, забудем, а?
Я вам сейчас расскажу, почему это невозможно. Потому что это огромные бюджеты, которые вкладываются в средства массовой информации этим движением в частности. Я ведь вот готовила недавно передачу о Селигере, прочитала массу публикаций об этом лагере, совсем не редакционных, совсем не редакционных. И они продолжают выходить. Вот сегодня, например, в двух газетах, комсомольско-молодежных, вышли две праздничные публикации о том, как прекрасно Селигере. Но не подписаны они журналистами редакции. Это способ, давно уже способ заработка. У них очень большие бюджеты, их забыть нельзя.
Понимаете?
А читатели не знают, что это материал, который принесли, размещен в редакцию. Да, они не знают. Им кажется, что вот поддерживает эта газета наших. А газета вам скажет, а я кормлю своих людей, как я откажусь?
Ну, пусть эти милые издания и печатают эту лабуду.
Но они не маленькие, они самые тиражные. Если в сумме эти два издания сложить, так и получится вся пресса российская.
Ну, быть может, да, но много. Проблема заключается в том, что реагируют, как правило, те же самые лидеры наших не на публикации в этих газетах, а на мельчайшие блоги мелкотиражных газет.
Это,
да?
Правда, да.
Ну, давайте просто мы не будем давать им повода для их пиара, но пусть они занимаются самоопылением.
Да, вот пусть они свой пиар размещают, но не более того.
Вот пусть они перед своей бабки, вопрос по бабкам не к ним, а к тем, кто дает эти деньги, да, пусть они занимаются самоопылением. Вот, пусть они что хотят, то и делают, и, собственно, их проблема. Но почему все приличные люди должны постоянно обсуждать какую-то, извините, заражение группы фалоимитаторов?
Ну, понимаете, опять же, вот как не обсуждать, если это движение травит человека? Вот они выставляют посты, как можно это не обсуждать? Человека травит, мы должны его защитить, сказать об этом громко. Вот сказала Элла Памфилова, как не заметить-то этого? Нельзя, травят послов. Они создают информационный повод, очень негативный, страшный, но мы не можем об этом не говорить. Как вы об этом не скажете? Что вот стоит посольство заблокировано сейчас этими товарищами?
Ну, понимаете, если они попадут в ситуацию информационного вакуума какого-то хотя бы отчасти, да, со стороны критиков, понимаете, вот любой скандал на чем строится?
Ну, они попадают в вакуум, они, понимаете, они как раз, получается, что они говорят, когда они сами создают ужасный, чудовищный повод, о котором мы не можем промолчать. Вот тупик. Мы продолжим наш разговор сразу же после краткой сводки новостей. А сегодня вечером Анна Качкаева продолжит обсуждать природные пожары и политические возгорания, активность молодежных групп, акции подавления недовольных. Встретятся сегодня у нее в эфире Ирина Ясина, Сергей Шаргунов, писатель, и Николай Сванидзе. В 7 часов все это, а мы продолжим разговор с Сергеем Соколовым после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина второго. Главные новости коротко. В России число жертв природных пожаров возросло до 34. Как сообщили в МЧС страны, в воскресенье в Нижегородской области при разборе конструкций сгоревших зданий были обнаружены тела еще 5 погибших. В Подмосковье, недалеко от места вырубки Химкинского леса, милиция задержала сегодня нескольких человек. В Химкинском лесу сегодня собрались около 50 противников вырубки деревьев для прокладки автотрассы. Спустя примерно 10 минут после начала собрания защитников леса сотрудники правоохранительных органов начали их задерживать. В Кизлярском районе Дагестана в ходе перестрелки убит боевик. На Саяно-Шушенской ГЭС сегодня будет запущен еще один гидроагрегат, восстановленный после аварии. Ряд жителей северо-западных районов Пакистана, пострадавших от сильнейших наводнений, обвинили власти в бездействии и безразличии к их судьбе. Лишившиеся крова пакистанцы жалуются на невыносимые условия проживания во временных убежищах. Стихийное бедствие, по уточненным данным, затронуло более 1,5 миллиона человек. При обстреле израильского города Эйлат сегодня утром одна из ракет попала на территорию соседнего иорданского порта Акаба, расположенного на берегу Красного моря. О пострадавших и разрушениях в Израиле не сообщается. В Иордании ранения получили 4 человека. В секторе Газа этой ночью произошел сильный взрыв в доме одного из командиров военного крыла «Хамас». Пострадали по меньшей мере 24 человека. Причины взрыва пока не ясны. В южной афганской провинции Кандагар при подрыве смертником начиненного взрывчаткой автомобиля погибли 5 детей, еще один ребенок ранен. Президент Кубы Рауль Кастро, выступая в парламенте, пообещал предоставить больше свободы предпринимателям и сократить штат государственных компаний. Это была краткая сводка новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. У вас в гостях шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Мы спрашиваем вас, верите ли вы в то, что власть все силы сейчас бросила на спасение людей, их имущества? И действительно ли это приоритетная тема сейчас для российской власти? 8 800 222-12 телефон, 660-10-46 номер для пейджерных сообщений и смс ждем на номер плюс 7 903 743 2801. И мы остановились на таком вопросе, на предложении Сергея забыть вообще-то о движении «Наши», не вспоминать. Но я сказала, что создают они сами информационные поводы, которые обойти вроде бы невозможно. То есть те акции Дедов Морозов и Снегурочек, которые они проводят в пользу там что-то ветеранов, пенсионеров или там что-то еще такое, они сами освещают? То есть тут вот в них идут красивые тексты, полосы они этому размещают в газетах. А вот эти вот скандальные акции, приходится об этом говорить нормальной прессе, цивилизованной? И даже тем газетам, которые размещают на соседней странице, они тоже говорят об этих безобразных выходках наших, потому что не заметить их просто невозможно. Не знаю, Сергей, как вы это, как бы у вас это получилось, и как у вас получилось бы, например, не рассказать об иске движения «Наши» Келли Панфиловой, которые они дали. Ну, как вы это замолчите? Нет?
А вообще с ними надо просто судиться, потому что практика показывает, что суды они замечательно проигрывают.
Мне тоже кажется, надо судиться.
Они замечательно проигрывают суды. И было очень смешно смотреть на представителей этих молодежных движений, которые бегали по басманному суду и жаловались на басманное правосудие, когда они проиграли иск в «Новой газете». Они проигрывают суды, с ними надо просто судиться. И есть закон, и давайте, они постоянно апеллируют к закону, да, давайте их по закону к ответственности привлекать. И было бы недружественно, быть может, и по финансовой части. Мы все налогоплательщики, очень хочется понять, мои деньги находятся в этих плакатах или не мои деньги?
Ваши. Если вы будете проигрывать, то вам же с вами выигрывать, то с вами, вашими деньгами и рассчитаются. Безусловно, это 100%. Я тоже считаю, что Людмила Алексеева напрасно совершенно вот говорит такие вещи. А пусть себе там публичные люди не судятся, судятся, потому что это мало того, что оскорбление, это еще и ложь и клевета. Вот это человеком фашистом обозвать. Алла Павловна, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, господа.
Как?
Недостаточно внимания.
Так. Нет, Алла Павловна, мы вас очень плохо слышим. Связь ужасная с вами сегодня. Марина Николаевна, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, вот у меня, как вот в случае с терактами, страшно возмущает наше МЧС. Ну, просто у меня нет слов. Там они ведь только трупы собирают. Бюджеты колоссальные. Здесь сидит все Подмосковье, чуть не Якутия. Ведь хотя бы оповещали людей, как движется огонь. Вот сейчас я в Рязанской области, да сама город Рязань не знает, загорится она или нет. А в деревне сидят в дыму. Никто не знает, где огонь, когда он придет, что надо делать. Это вот это МЧС, у них нет ни машин, у них только деньги. Куда они ездят? В Португалию тушить пожары. Вы понимаете? Такое возмущение, просто нет слов.
Вот очень
когда
точно.
Когда выгонят, да, вот этого Шойгу-то оттуда.
А? Очень точная постановка вопроса. Я не по поводу Шойгу, а по поводу того, что сидит человек в деревне и не понимает, что происходит. Даже мы тут в Москве, когда особенно дымит, вот там ты выйдешь за 30 километров, такой дым, не понимаю, откуда он идет, знаете, что мы не понимаем.
О том, что огонь в 12 километрах от Москвы, я узнал из Евроньюз.
Прекрасно. Дожили.
Но, в принципе, вообще-то 12 километров – это уже предел, за которым начинаются какие-то оперативные действия. Хотя бы оповещение. Потому что инфраструктура московская там находится и все остальное. Но ведь нет никакой информации. Ну, абсолютно никакой информации не существует. Где горит, что горит. Нам показывают карты с американских спутников, которые отслеживают наши пожары. Вот эти карты теперь есть везде. В интернете можно посмотреть. Наших карт по этому поводу не существует, в первую очередь. Ну, по крайней мере, в открытом доступе их нет.
Я тоже поражаюсь. Ссылки идут на 73 очага, 773 очага, и все со ссылкой на американские спутники. Это просто фантастика. А я уже не говорю о том, что люди, которые сидят в этой деревне, они эту информацию не получают, даже эту информацию.
Я думаю, там у них радио-то нету.
Борис из Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, вот я слушаю вашу программу, и не только вашу, я удивляюсь, уже очень давно удивляюсь, что что-то произошло в лесном хозяйстве странное в последнее время. Раньше я имел дело с лесным хозяйством и знал, что всегда существует план пожарных мероприятий. И были люди, лесники, которые этот план осуществляли. Убирали сушь, прокапывали борозды, проверяли наличие пожарных водоемов, подъезда машин. Сейчас этого ничего нет. Я бываю в лесу, я вижу, что ничего нет. Раньше в селах висели на каждом доме такие вот таблички с ведром, с лопатами. То есть должно быть ведро, должна быть лопата, должен быть песок. Чтобы на случай пожаров каждый знал, что брать, и каждый знал, куда бежать и что делать. Сейчас этого ничего нет.
Борис, спасибо вам за звонок. Я только что вот сегодня ехала с человеком, который работал, он говорит, что когда-то работал на торфяниках в Советском Союзе, вот на этих же. И тогда система орошения работала как система противопожарной безопасности одновременно. Сейчас действительно все это рухнуло?
Нет, ну это же и объясняется то, что в те времена, которые вспоминал наш слушатель, это была федеральная обязанность. И лесники, вся эта система лесников, пожаротушения, она вся была федеральном подчинении, выделялись деньги, их, извините, даже не драли за то, что они так не делали, да, а теперь это все государство как бы не относится напрямую, относится к муниципалитетам, у которых нет ни денег, ни сил, ни возможности этим заниматься. Поэтому все, естественно, рухнуло.
Ну, это тупиковая ситуация, вот в эту минуту это тупиковая ситуация. То есть пройдет там, может быть, 2-3 месяца, начнут что-то такое в обратную сторону этот маховик раскручивать, но это столько времени уже пройдет и столько сгорит за это время, пока они вернут систему назад.
Понимаете, все дело в том, что ведь есть замечательный опыт многих-многих стран, где действительно все эти вещи находятся на уровне муниципалитетов. И там, если посмотреть статистику пожаров по Европе и по Америке, много меньше гибнет людей, и мало того, большинство не мирных жителей, а тех, кто, ну, по долгу службы...
Профессионально, да.
Профессионалов.
Да.
Почему? Потому что муниципалитеты имеют реальные права.
И информацию.
Они имеют, кстати, реальные права, реальные деньги, реальную информацию, и с них можно спрашивать. Но давать права муниципалитетам, нас же боятся, потому что был бы нормальный муниципалитет в Химках, лес бы не рубили.
Игорь из Краснодара, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый день. Уважаемый журналист, я вас чуть-чуть назад верну, если можно.
Да.
Вот скажите, пожалуйста, кто-нибудь из журналистов занимался таким делом, как вот социальный состав, тех, кто собирается на Селигерик, ну, к примеру, взять 10-15 человек из регионов и посмотреть просто, как их отбирают, кто это, дети чиновников или кто, по каким принципам, чтобы просто интересно было, там ведь не просто так хватает и уезжает на Селигерик.
Нет, вы знаете, Игорь, я вас отправляю, я уже говорила в прошлом выпуске, я отправляю вас на сайт этого движения, форум Селигер. Там у них написано, в принципе, как отбирают. Там анкеты для каждой смены, анкеты определенные, перечень заданий, которые очень сомнительных, с моей точки зрения, мы их обсуждали в предыдущем выпуске, эти задания, которые должен сделать человек. Потом этот же человек, который якобы добровольно вот может вот так вот к ним приехать, должен зарегистрироваться в местном отделении этого форума, тоже не очень понятно, как его найти, там адреса нет на этом сайте. Я думаю, что в итоге получается, что какая-то там ячейка движения наши где-нибудь там в Екатеринбурге, там, допустим, да, набирает, предлагает, что вот у нас такая-то квота.
Знаете,
и где-то их берут в вузах, наверное.
Я думаю, много жестче все происходит, уж детей чиновников там точно нету, дети чиновников знают, где нормально провести время.
Точно,
вот. А здесь та же самая история, как с митингами многочисленными, которые они проводят здесь. Приходит разнарядка в учебную часть какого-то вуза. С вашего вуза 50 человек. И, значит, там ищут этих 50 человек, используя правду и неправду, их туда загоняют. Другое дело, что есть достаточно большое количество людей, которые уже подсели на такие мероприятия, потому что там есть, что называется, халява. Вот они зарегистрировались в своих ячейках там по мелким городкам и совершенно спокойно за чужой счет приезжают попить напитков, погулять, покуролесить, почему нет. И, в принципе, социальный состав – это действительно
студенты
техникумов и не очень продвинутых вузов.
Ну, я уже говорила, что была там такая история, что приехала делегация из Чечни, которая не выполнила задание, которое должна была выполнить, не прочитала положенную книжку, не сняла видеоролик, и их развернули и не пустили принципиально в администрации Селигера, даже несмотря на то, что это Чечня братская, родственная.
Но вот, это Вячеслав Юрьевич не досмотрел.
Да, что-то тут, что-то произошло такое, что в итоге, причем не пустили, не выполнили задание 17 человек из делегации, а в итоге развернулась вся делегация принципиально, сказала, что ну ничего себе, мы наших товарищей тут не пускают, и мы тоже уедем. Вот такой был там конфликт. Ефим Владимирович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемая Елена, уважаемый заместитель главного редактора. Как всегда, у Елены Александровны прекрасная передача, просто удивляешься ее профессионализму.
Спасибо.
Я что хочу сказать, ведь была недавно в прошлом такая организация, как «Гражданская оборона». И вот сейчас вот этот огненный смерч, это же полностью подпадает под ее функции. Не к вечеру упомянутый оружие огненный смерч он бывает. Так как же она, чем она занимается? Можно ли было заранее, ведь эта сушь была уже известна, как заранее как-то предупредить, какие-то запасы воды подготовить. Кстати, армейские подразделения должны быть, вероятно, раньше были задействованы. Теперь вот я хочу сказать, вот вы упомянули, что наблюдение за лесами перестали отвечать правительство. А ведь вот в Финляндии говорят, нельзя выйти в лес, чтобы не получить разрешение. Вот. Как-то у нас ничего этого нету. Почему так все
вот
это?
Вот спасибо, Ефим Владимирович. Ну, еще раз вопрос, который мы пытаемся тут... Мы констатируем факт. Ну, логика какая-то. Почему? Ну, никак. Ведь все было понятно уже. Ну, не все, конечно, было понятно, что так долго жара. Но я уже еще раз повторяю. Анонсировали нам смог уже точно, уже когда жара установилась, сказали... гореть будет 100%, и все равно ничего не делать.
Понимаете, не осталось квалифицированных специалистов, которые способны оценить степень риска. У власти находятся эффективные менеджеры. Эффективный менеджер – это не специалист. Это человек, который эффективно управляет деньгами. Специалисты, они либо находятся на низкооплачиваемой должности где-то на последнем месте в иерархии, и их не пускают к принятию решений, либо они просто выведены как класс. Но их не существует в природе. Вот вы говорите, что есть ГО. Да нет никакого ГО давно. Но никакого ГО не существует. И мало того, вместо того, чтобы вести этот там несчастный курс ОБЖ в школах, которые там, в зависимости от преподавателя, где-то кто-то что-то хотя бы объяснял людям, детям, как себя вести в такой ситуации, опять возвращают марширование и беготню с калашниками. Такое ГО.
Валерий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Приветствую вас, господа. Должен вам заметить, что здесь все как-то из древних времен, и все как-то к нам идет, и все как-то подтверждается. Ведь Иуда, он Христа поцеловал и продал. Путин поцеловал этого польского премьера, наверняка продаст, да уже и продал. Теперь эту женщину поцеловал, которая погорела, и как бы в ее лице поцеловал весь русский народ, который здесь, в центральной России, горит от пожаров, и он, конечно, их продаст, не всякого
Валерий,
сомнения.
Вот мы проверим это в ноябре, потому что строительные компании, которым строить эти дома, которые пообещал, целуя женщину Путин, сказали, что никакому ноябрю мы ничего такого не построим. Да? Это нереальные совершенно сроки, которые были названы к зиме,
вот помните,
всех обеспечим, построим.
Город Ленск.
Ленск, хорошо помню.
Вот я боюсь, что это будет та же самая действительно эпопея, древнегреческая трагедия.
Нижегородская область нам звонит, многострадальная. Владимир, здравствуйте, как вы там?
Добрый вечер, день. Я вам звоню из самого пекла.
Да вот именно поэтому вы вечер и говорите, вечер просто,
да.
По инерции, что у вас там черным, чем ужас какой-то просто.
Ни солнца, ни неба, ничего не видно. На предыдущий звонивший говорил, что там какие-то им костя, воды. Дело такое, ну, у меня на глазах загорелась деревня, где-то домов 45 загорело. Там дачники, потом приезжие были. Это было в четверг. Приехали пожарники тогда, когда уже деревня загорела. Нету прудов в округе, понимаете? Приехали с Арзамаса машины. А где воду брать-то? Нету воды-то нигде. И вот метались тут. Это, понимаете, воровство. Пруды должны в каждом селе, в каждой деревне, а их нету, воруют и по черному, и по белому. Спасибо.
Сколько всего этих пожаров? Спасибо вам, Владимир, и вам, ну, держитесь там себя в этом. Мы все тут, но вы особенно, конечно. Ой, час прессы на волнах Радио Свобода. С вами шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. 660-1046, телефон для пейджера. Плюс 7-903-743-2801, номер для СМС. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Единый бесплатный для всей страны. Как вы оцениваете усилия власти по ликвидации пожаров и спасению имущества, жизни людей и всего такого прочего? Лариса Дмитриевна из Москвы, говорите, пожалуйста.
Добрый день, как всегда, спасибо «Свободе». Во-первых, вроде бы перезагрузка, но «Свобода» не слышна, только по компьютеру. Теперь, вот в этом году, помимо пожаров, огромное количество утонувших. Я нигде не слышу передачу по спасению, ну, специалисты, чтобы спасали людей. Это дикие какие-то цифры называются, помимо пожаров.
Лариса Дмитриевна, да, спасибо вам большое за звонок. Все, что я слышу, Сергей, не знаю, что вы скажете. Вот жарко, выпили пиво и утонули. Вот исключительно вот эту вот связку я вижу.
Ну, в принципе, она тоже имеет место быть, потому что пошли в лес, мангал замангалили, бычок бросили, ушли, все сгорело, тоже бывает. Уровень наплевательского отношения к стране, что людей, что власти, он примерно одинаковый.
Страна хорошо знает своих людей, должна была перекрыть эти леса еще 3 недели
Безусловно.
Назад, я уверена.
Вот, но, насколько мне известно, ситуация тяжелая. Почему? Потому что сейчас происходит реорганизация всех этих спасателей. Их сливают и разливают друг с другом. Были спасатели одни, спасатели на воде были другие, теперь их начинают сливать, увольняются одни, на их место становятся те, которые никогда в жизни не работали на воде, бензина для катеров нету. Ну, собственно, та же самая неразбериха, как и везде существует.
А в воду полезли людей в разы больше, опять же, в прямой пропорции с ростом температуры.
Ну, а потом, какое количество диких необорудованных пляжей? Но ведь если мы говорим, допустим, о диком пляже где-нибудь там, условно говоря, в Словении, ну, он дикий весьма формально, там вам все будет. Здесь абсолютно бесконтрольные люди, бесконтрольная ситуация, никого нету, телефонов нету, экстренная связь мобильная, а если мобильная не работает, что делать?
Ну, та же дикая история снова. Савельева: чрезвычайная ситуация лишний раз показала полную несостоятельность власти, развалена вся экономика страны, принимают антиобщественные законы. Шойгу пытается свалить возникновение пожаров на халатность людей. На самом деле это попытка всю ответственность власти переложить на граждан. В таком же ключе звучит заявление Шанцева, что в отставку он подавать не собирается. В любой цивилизованной стране правительство немедленно уходит в отставку. Но нет, нет, не уходит в цивилизованность. Это все-таки борется сначала. Там
после
тот же Арнольд Шварценеггер, да, все-таки он не уходит в отставку. В Калифорнии каждый год эти пожары. Да, пусть сначала потушат, а там уже разбираются между собой. Тут Шанцев, может, и прав как раз. Давайте сначала уже с этим как-то. Что, сейчас все уйдут в отставку, и что? И нужно вместо уже пожар тушить новые выборы проводить. Ну, выборы, я, извините, в кавычках, новых назначать. В Российской Федерации страховщикам не верят. Спасибо Росгосстраху. Илья, Ярославль. Да, Илья, и это тоже есть. Есть такое дело. Сергей М. Москва. Проблема очень серьезная. Сугубляется тем, что люди, дышащие гарью и угарным газом, соображают плохо. А также нужна помощь к деревне. Ну, что спорить, конечно. Власть давно отстранилась от своих прямых обязанностей, переложила все заботы на плечи граждан. Наталья Львовна пишет. Фёдор из Санкт-Петербурга, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемая госпожа Рыковцева и господин Соколов. Ну, знаете, я не сразу слушаю передачу, я просто хочу высказать мнение по поводу лесных пожаров. Многие, наверное, стали забывать, что в 2000, по-моему, втором году или третьем, вот точно не помню, Путин действительно продавил через Госдуму закон, который лесной кодекс, который во многом свернул новую экологическую службу, он разрушил и саму эту службу, и авиацию, которая там была для предотвращения массовых лесных пожаров. Поэтому то, что происходит, действительно в значительной мере на совести правительства, которое теперь развернуло мощную пиар-компанию и так замечательно пиарится с популистских...
Фёдор, а вы не помните, он зачем тогда это сделал? Он чем мотивировал-то?
А вы знаете, зачем он мотивировал? Да. Я так понимаю, что какие-то близких ему, так сказать, финансовых структур, ну, нужно было ему подмахнуть этот закон для них, так сказать, близким олигархам.
Вот нам Сергей структуры. Соколов сейчас объяснит, что там за этим стояло-то.
Там было две лоббистские группировки очень сильные. Одна лоббистская группировка была связана с владельцами целлюлозно-бумажных комбинатов, а это, как известно, у нас
Ильим Палп. Я уже выучила наизусть. Вот,
это любимые олигархи, которые...
Кто не знает, Дмитрий Медведев был связан с этим предприятием.
Любимые олигархи, которые постоянно гадят у нас в Байкал. Ну, в общем, известные товарищи.
Да.
Вот, а вторая группа лоббистов – это те, которые занимались... В срочном порядке необходимо было осваивать земли, не подлежащие под застройку, особенно на всяких Рублевках и Сколково, потому что там были леса федерального значения. Нужно было срочно каким-то образом все это дело перепилить, перепродать и сдать. И вот, собственно говоря, эти лоббистские структуры, они и продавили этот закон.
Под себя.
Да.
Все понятно. Вячеслав из Москвы, здравствуйте, говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Вот вы видите наглядно, вот Лукашенко, Белоруссия, какой бы он ни был, но государственные обязательства по антипожарному состоянию налицо. А здесь государство обязательства...
А, Вячеслав, подождите, вы расскажите, а что там налицо? Я просто не знаю ситуацию в Беларуси.
Там нет пожаров, там он бошку отломит, потому что государственное обязательство по сей день имеют место быть. А у нас в Шойгу пихнули все пожарные, везде пожарных сократили, государственных обязательств за противопожарное состояние нет. Отвечает один Шойгу, и говорим о нем. Очень здорово. Это просто мошенничество при такой крупной стране. Все, спасибо.
Спасибо, Вячеслав. Мне кажется, что МЧС ведь не сразу получила пожарную...
Нет, там была большой скандал, потому что изначально пожарная служба была на ведении МВД, и там она была уже развалена.
Угу.
И Шойгу получил то, что он получил. Он получил фактически недееспособную структуру. К тому времени, ну, не с точки зрения там, человеческого потенциала, с точки зрения техники, которая морально устарела, там не было ничего. Вот. И я просто думаю, что пока пожарники – это нелюбимый приемный ребенок. У меня вот такое ощущение в этом министерстве, которое, конечно, получило несколько другую функцию себе.
Ну, какая-то пятая нога. То есть, действительно, он таким потерям выглядит. Обычно, знаете, уверенный. Вот это его дело, когда он приезжает на какие-то там развалы, завалы, теракты. А тут как-то стоит в толпе, как будто бы чужой.
Совершенно другая специфика работы.
Да, другая.
И специалистов тоже действительно не очень много осталось в этой тяжелой сфере.
Мне кажется, нужно составить для всех населенных пунктов план эвакуации на случай пожаров и обеспечить их транспортными средствами, Сергей. Ну, конечно, хорошее дело.
Нет,
ну,
мало того, существуют по этому поводу в той же Америке моментально мобилизационные помещения, куда уходят люди. Это школы, это больницы, это какие-то там развлекательные центры. Ну, вот я живу в Москве, в Выхино, да, дышать там невозможно. Вот, не дай бог, концентрация этого смога будет такая, что жить там будет не... Куда мне ехать? Никто об этом не сказал. Я не знаю, допустим, в какой школе будут развернуты какой-то лагерь, допустим, для тех, кто пострадал, если, не дай бог, что-то загорится. Это уже не существует. А в Америке люди знают. Вот если что-то происходит, я бегу туда. Или, по крайней мере, об этом объявляют. Здесь ничего не происходит.
Ну, в Москве, я должна сказать вот нашим слушателям с других городов, мы оказались совершенно абсолютно беспомощными в этой ситуации, потому что если в 2002 году тоже было очень страшно, но не было такой температуры, конечно, безумной, все-таки было 30. Сейчас, вот я вам откровенно говорю, в наших квартирах находиться вообще невозможно, потому что они прогреваются до 37, распахивая шелк, ну, во-первых, нет ветра, совершенно, вы видите, 0,1 метра в секунду, И гарь, и в окна сразу же гарь. И никаких простыночек, конечно, не помогает. И мы не кондиционированы. Никто, конечно, кондиционеров никогда в Москве не ставил. В массовом порядке люди не кондиционируют.
Я просто боюсь, что если на Хрущевку поставить кондиционер, только она и рухнет.
Она и рухнет. Конечно, во-первых, это дорогое удовольствие. Во-вторых, считалось, что 3 дня в году этот там 30 градусов, зачем мне кондиционер? Так мы все думали раньше. Теперь оказалось, что кондиционер спасает от задымления, то есть он фильтрует. Мы сейчас сидим, разговариваем в студии, где нет запаха дыма, потому что он фильтрует. Но теперь этот кондиционер, я вам расскажу, сколько он стоит. Это стоит один, мне сегодня назвали цену, пожалуйста, мы вам сделаем на следующей неделе 50 тысяч рублей. Я сказала, дорогие друзья, я все-таки мне придется страдать дальше, потому что таких денег нет. Это один кондиционер, который вы ставите, допустим, там на кухню или в спальню. А если 3 по квартире, то сейчас, ну, я уже назвала цены без установки, маленькие. Начальник спасательной станции на Рублевском пляже отставной летчик, пишет Олег. Ну, хорошо, наверное, я не знаю.
Значит, ну, хочешь, хорошо.
А что?
Не специалист, по крайней мере.
Ну, где вы еще хотите спасателей специалистов, чтобы...
Ну, за 10 тысяч, конечно,
летчик хоть плавать умеет, я не знаю, там их же учат все-таки как-то там. Что еще нам пишут наши уважаемые слушатели? Пишут, что замолчала «Свобода» на 68,3. Будет ли возобновлено вещание? Вот не знаем мы. Вот как раз мне тут кивают, что неизвестно совершенно, что произойдет дальше с этим. Так, я считаю еще сообщение, которое пришло. Пишут нам, что все традиции... Да, встал сегодня, смог, аж дерет горло, дым продирает. Вчера Путину нужно было не несогласных разгонять, а принимать меры к тушению пожара. Ну,
слава богу, Путин несогласных только... не разгоняет. И, кстати, можно воспользоваться моментом?
Да.
У меня есть еще одно предложение.
Да.
Я предполагаю, что Юрию Михайловичу Лужкову необходимо дать почетную награду демократического сообщества.
Какого сообщества?
Демократического.
Демократического.
Правозащитного, да.
Так.
И в этом должны поучаствовать, в том числе и международные организации, потому что никто так много не делает для развития движения демократического в России, как Лужков. Потому что если бы он не запрещал эти митинги, сначала там приходило несколько десятков человек.
Точно.
А теперь уже за 1500. Я думаю, что Юрий Михайлович знает, что делает.
Причем сегодня, вы знаете, и ведь благодаря Юрию Михайловичу, опять же, размещаются материалы в двух газетах. Я видела их в молодежных тиражных газетах, размещаются о том, что какой малочисленный был митинг, какой он несчастный, убогий, никто его не заметил на Триумфальной площади. И вынуждает Лужков еще и такие тексты печатать. Люди тратят деньги на эти тексты, опять же, на размещение. Он очень много всего побуждает к действию Лужков своими запретами. И на самом деле, мне кажется, что по стране впервые, вот по всей стране узнали об этих акциях после 31 мая. Мне кажется, что люди уже просто...
Нет, со Снегурочки начинают.
Со Снегурочки, да. Так что премия Лужкову за это. Хорошо, мы завершаем на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Я нашим слушателям желаю только одного – держаться, следить за обстановкой, если есть возможность как-то, ну, вот ужас в том, что нет информации у людей, но получать ее из газет не получается.
Нет, там про Манежную площадь,
да.
Вернее, про Триумфальную, там
да.
И про Селигер пишут.
Народ быстрее бы сам задушил, нам под конец пишет Наталья, пожары, чем надеяться изгорать без помощи власти. Ну, что остается? Ну, на себя только и надеяться. С вами был Сергей Соколов, шеф-редактор «Новой газеты». А мы продолжим сразу же после анонса новыми программами нашего радио.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Регионы России продолжают страдать от пожаров. В огне погибли более 30 человек.
Комментарии экспертов.
Стратегия 31. Июльский опыт. Эксперты о том, как на этот раз защищали Конституцию.
Право автора.
Коррида. Война миров. Писатель Александр Генис. О запрете на испанскую душу.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».